Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 9 главы 2 послания к Коринфянам. 8 и 9 главы этого послания посвящены христианскому жертвованию. В них Павел призывает верующих Коринфа к жертвованию, а также приводит примеры христианского пожертвования. В нашей сегодняшней лекции мы поговорим об основаниях христианского жертвования. В 6 стихе апостол пишет: «Присем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». В 20 главе книги Деяний, в 35 стихе, мы находим слова апостола Павла, обращенные к руководителям церкви в городе Эфесе. «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Очевидно, что фраза «блаженнее давать, нежели принимать» — это слова самого Господа, которые он повторял неоднократно. К сожалению, сегодня это выражение превратилось в довольно избитую фразу, поскольку употребляют ее очень часто, а претворяют в жизнь крайне редко. Слово «блажен» буквально означает «счастлив». Друзья мои, вы будете гораздо счастливее, давая, нежели получая дары. Подумайте, какие именно чувства испытываете вы, когда вам удается поделиться чем-то с другими людьми. И здесь мы видим прекрасную проверку для каждого из нас. Не сеем ли мы скупо? Не жертвуем ли мы точно так же скупо? Представим себе, что земледелец посеял на отдельном участке поля ведро пшеницы и снял обильный урожай. Предположим, что на следующий год он скажет: «Зачем тратить целое ведро на эту землю? Лучше я оставлю половину ведра себе, а посею оставшуюся половинку ведра». Любой крестьянин знает, что результат будет весьма скромным. Принцип состоит в том, что сеющий скупо снимает скудный урожай, а кто сеет щедро, тот щедро и вознаграждается. Когда я был ребенком, в нашей семье произошло несчастье. Мой отец погиб в результате несчастного случая на фабрике, где он работал. В те дни, когда в какой-либо семье случалось несчастье, соседи и близкие помогали родственникам покойного продуктами. Я никогда не забуду, как люди приносили нам домой корзинки с самой разнообразной едой. С тех пор прошло много лет. Однажды, когда я проповедовал в другом городе, ко мне после собрания подошла женщина примерно моего возраста. Она вспоминала, что ее мама собрала продукты для нашей семьи после того несчастного случая. Она сказала: «Кто бы мог подумать, что спустя столько лет мне доведется слушать ваши проповеди? Мы разделили с вами обычную пищу, но вы несете нам пищу духовную». Тогда эти люди посеяли, не скупясь. И мне хочется верить, что сейчас они не жалеют о собранном урожае. Я считаю, что этот принцип должен быть справедливым во всех сферах нашей жизни. Мне кажется, что одна из причин, по которой мы настолько бедны сегодня, состоит в том, что мы слишком скупы, когда речь идет о деле Господа. Читаем 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Если ваше сердце побуждает вас пожертвовать что-то, это и должно быть вашим даром. Есть только одно условие. Жертвовать нужно по расположению сердца, а не с огорчением. Богу не угодны пожертвования, принесенные с болью в сердце. Ему не нужно ни копейки наших денег, если мы предпочли бы оставить эту копейку себе. Может быть, кто-то сейчас скажет, что он является служителем церкви, и жертвовать — это его обязанность, или что, будучи членом своей общины, он чувствует подобную ответственность. Действительно, друзья мои, ваша церковь может побуждать вас к жертвованию. Как пастор, я не раз говорил своим прихожанам, что это их церковь, и они должны поддерживать ее своими финансами. Однако Бог этого не говорит. Он учит, что если вы приносите свой дар, скрипя сердце, то ему не нужен такой дар. Ему не только не нужен такой дар, он даже не станет использовать его. Бог не желает вашего дара, если этот дар приносится, скрипя сердце. А также он не желает, чтобы вы жертвовали по принуждению. Бог не хочет, чтобы вы вообще жертвовали, если это не делается добровольно и с радостным сердцем. Некоторые прихожане рассуждают так: «Мне нужно жертвовать, потому что все остальные в церкви приносят пожертвования, и не сделав этого, я окажусь в неловкой ситуации». Друзья мои, это и называется пожертвованиями по принуждению. Однако Богу не нужны подобные жертвы. Бог любит дающего добровольно. Для нас пожертвования должны быть самой радостной частью нашего служения. Мне доводилось бывать в церквях, где после сбора средств вся община вставала и пела гимн «Отец мой богат». Я думаю, что это прекрасная традиция, хотя, на мой взгляд, было бы лучше, если бы они сначала пели этот гимн, а затем уже приступали к сборам. Во-первых, это настроило бы их на жертвенный лад и сделало бы сбор пожертвований радостным. А во-вторых, стоя, людям обычно легче дотянуться до своих кошельков. Бог любит доброхотных жертвователей. Если вы не можете жертвовать от всего сердца, Бог хочет, чтобы вы не жертвовали вообще. Читаем далее 8 стих. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Мне никогда не доводилось встречать людей, которые бы разорились, жертвуя на Божье дело. Может быть, с кем-то это и случилось, но в ходе моего служения я таких людей не встречал. Я верю, что Бог благословит вас, однако я не уверен, что благословения, которые Он даст вам, обязательно будут материальными. Многие люди считают, что они могут требовать от Бога исполнения этого обетования в виде материальных благословений. Но я не думаю, что это правильно. Бог, несомненно, обещает благословить нас всякими духовными благословениями. Стихи 9 и 10. Как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает ввек». «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Эти стихи мы можем прочесть в 111-м псалме. В этом псалме человек, который боится Бога и помогает нуждающимся, назван блаженным. Мы должны делиться с теми, кто не благословен тем, что есть у нас. Я верю, что в церкви мы обязаны заботиться о своих братьях. Есть множество возможностей поделиться со своими ближними. Многие христиане наделены даром странноприимства, и это весьма достойный дар. Они умеют держать двери своего дома открытыми, и те, кто бывают у них в доме, чувствуют теплую, дружественную атмосферу. Нередко такие христиане приглашают неверующих в церковь, чтобы те услышали Евангелие, а затем приглашают их к себе домой, чтобы разделить с ними воскресную трапезу. И это замечательный способ донесения свидетельства. Это способ, которым мы можем завоевать для Господа одиноких и нуждающихся в общении людей. Павел приводит здесь в пример земледельца, который, не скупясь, засеивает поле большим количеством пшеницы, потому что верит, что это принесет ему обильный урожай. Именно Бог умножает посеянное крестьянином семя. Точно так же Бог умножает все, что вы делаете для Него. Поэтому не бойтесь жертвовать на дело Божье. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда мне пришлось убеждать одного молодого человека воздержаться от принесения пожертвований. Он был новообращенным и жертвовал так много, что для его собственной семьи практически ничего не оставалось. Однако Библия в первом послании к Тимофею в 5:8 говорит, что если кто-то не заботится о своих собственных, о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Я указал этому молодому человеку на данный стих, сказав, что он обязан заботиться о необходимом для своей семьи, и лишь только после этого он вправе щедро жертвовать для Господа. Бог не желает, чтобы в вопросе принесения пожертвований мы впадали в крайность. Все в нашей жизни должно находиться в равновесии. Далее Павел говорит о том, для чего мы должны быть щедры. Дело в том, что когда мы жертвуем, это заставляет людей благодарить за нас Бога. То есть в этом случае Богу достаются и слава, и хвала. Прочтем стихи с 11-13. «Так что вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми». Когда я был в гостях у одного своего знакомого миссионера в Венесуэле, мой друг с огромной благодарностью отозвался об одной семье из моей родной церкви. Этот миссионер сказал, что он не перестает благодарить Бога за их щедрость и доброту. И я подумал, что ведь именно к этому и призывал верующих апостол Павел. В данном случае миссионеры в Венесуэле благодарили Бога за семью из моего родного города. А есть ли кто-то, кто славит Бога за вашу щедрость? Читаем далее стихи 14-15. «Молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его». Итак, жертвование — это благодать. Никто не обязывает нас приносить пожертвования. Это делается вовсе не по какому-то закону. Это благодать. Бог призывает нас давать по благодати в соответствии с нашим материальным положением. Некоторые христиане должны жертвовать гораздо больше обычной десятины, в то время как другие христиане вовсе не имеют возможности жертвовать. Это-то и означает, что мы должны приносить пожертвования в соответствии с нашим достатком. Но независимо от того, сколько мы жертвуем, мы не в состоянии дать столько, сколько дает Бог. Ибо Он дал дар неизреченный. Ни один человек не сможет повторить того дара, который принес Бог, отдав на смерть своего собственного сына. Задумайтесь об этом на минуту. Мы возвращаемся к тому, что было сказано в 9:8 этого послания. «Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою». Иисус Христос пришел в этот мир как миссионер. Он пришел не только для того, чтобы жить здесь, но также, чтобы отдать свою жизнь за нас. Он пришел умереть на кресте. Он пришел, чтобы претерпеть чудовищную смерть, дабы мы с вами могли обрести жизнь вечную. Он отдал свою душу в качестве жертвоприношения за всех нас. В послании к евреям сказано, что он сделал это вместо предлежавшей ему радости. Друзья мои, он чудесный, он великий, он славный Спаситель, и ни в коем случае мы не вправе низводить его до нашего уровня. Он является Божьим Сыном, который искупил нас. Он является неизреченным даром за всех нас, и в этом состоит кульминация всего жертвования. Никто не может превзойти его в щедрости. Этим завершается девятая глава данного послания, речь в которой шла о жертвовании. В следующей главе начинается последний, большой раздел данного послания, который посвящен призванию апостола Павла. Этот последний раздел отличается совершенно новым стилем и настроением, что заставляет многих критиков называть оставшуюся часть этого послания третьим посланием апостола Павла. Откровенно говоря, я не могу согласиться с данной теорией. Изменение интонации может быть легко объяснено совершенно иными причинами. Как мы уже говорили, в церкви Коринфа царили разделения. В первой главе своего первого послания к ним Павел писал: «От домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Большая часть членов этой церкви уважала авторитет Павла. Но там также были люди, которые противостояли ему, отвергая его апостольскую власть. Создается впечатление, что в первых девяти главах этого послания апостол обращается к большинству, тогда как в главах с 10 по 12 он начинает говорить со своими противниками. И это напоминает переход от света к тьме. В данном разделе мы видим, как апостол раскрывает свое великое сердце любви, сердце миссионера и человека. И мы видим его таким, каким он никогда не представал перед нами прежде. Потому что в данном разделе апостолу приходится реально отстаивать свое апостольство. Прочтем стихи с 1 по 3. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Как вы помните ранее, Павел написал в Коринф суровое письмо, полное увещеваний и исправлений. Некоторые члены этой общины сурово критиковали его, говоря, что Павел пишет яростные письма, но, будучи там лично, он тих и скромен. Павел пришел в Коринф как простой ремесленник. Он ни у кого не брал денег и не стремился к этому. Каждый день он трудился в поте лица на рыночной площади, изготавливая свои шатры. И работая, он разговаривал там с людьми, которые проходили мимо него. И вот теперь некоторые коринфяне говорили, что он вовсе не апостол, а самый что ни на есть простой ремесленник. Более того, некоторые смотрели на него свысока, потому что Павлу приходилось трудиться своими руками. Действительно, это так, друзья мои, он был самым обычным человеком. Но в то же самое время он являлся апостолом. На вид Павел ничем не отличался от всех остальных людей. Именно поэтому он и пишет: «Я, Павел, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Тем самым апостол говорит, что точно таким же был и Сын Божий. Наш Господь, когда находился на этой земле, Павел признает, что, будучи среди коринфян, он скромен. На вид апостол не представлял из себя ничего особенного. Он не являлся кем-то великим. Это был простой ремесленник, изготовитель шатров. Так что у коринфян были основания говорить, что, будучи среди них, Павел ничем не отличался от обычного человека, хотя в своих письмах он был строг и резок. И они спрашивали, кем же он считает себя. Но далее Павел пишет, что внешность может быть обманчива. У него был авторитет апостола и божественная миссия. Апостол говорил как человек, облеченный властью. Он осознавал свою сверхъестественную власть и проявлял ее. И тем не менее Павел писал с кротостью и снисхождением Христовым. Наш Господь тоже не поднимал голоса, пытаясь защитить себя. Наш Господь тоже не отличался какими-то выдающимися физическими данными. Он не выделялся из толпы, как пытаются нас уверить многие художники. И уж, конечно, вокруг его головы не было светящегося нимба. Он был кроток и добр, и это должно стать признаком, отличающим всех его последователей. Я не думаю, что сегодняшний служитель Евангелия должен облачаться в особые одеяния или носить специальный воротничок, чтобы доказать, что он является служителем Господа Иисуса Христа. Я верю, что человек может доказать это своей жизнью, а также тем, что он проповедует Слово Бога. Давайте всегда будем помнить об этом. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.